«Новая жизнь». Беседа номер 205. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазозу.
Здравствуйте.
Мы хотим вместе с вами научиться у Лайтмана, как сделать нашу жизнь лучше, счастливее. Где мы начинаем понимать, что лучшая жизнь, более счастливая жизнь – это жизнь, где мы знаем, как налаживать связи с окружающими нас людьми. И эта связь постоянно сейчас доставляет нам страдания и заставляет бороться за существование. Но там эти связи открывают все каналы, и мы начинаем идти в общем потоке, и все становятся на свои места, и мы начинаем радоваться тому, что мы живем. Оставайтесь с нами. И сегодня мы поговорим о... Цикл нашей беседы сегодня затрагивает вопросы, как построить семейную ячейку по-новому. Почему по-новому? Потому что вместе со всем страданием и болью можно сказать, что сегодня старая семейная ячейка разрушается, хотя семьи продолжают существовать, но мы не знаем, что с ними делать, и это доставляет нам огромное неприятности, страдания. И мы хотим научиться у вас, как сделать это правильно. Мы уже взрослые люди, и прежде чем жизнь закончится, мы хотим этому научиться. Сегодняшняя наша тема, Ницца, скажите несколько слов о ней.
Сегодня я бы хотела побеседовать о роли родителей в семье, о том, что такое правильное воспитание родителей. И прежде всего, мы хотим напомнить, что самая важная задача в нашей жизни — научить детей тому, что такое жизнь, как правильно жить, как быть счастливыми, как добиваться успеха в жизни. Ведь этому нас никто нигде не обучают. Поэтому мы, как правило, действуем интуитивно, исходя из нашего прошлого опыта. Если мы верим в то, что нас правильно воспитывали, то стремимся привить ту же форму воспитания нашим детям. Если же мы думаем, что наше воспитание было неверным, то поступаем в точности наоборот. В сущности, мы не принимаем в расчет множество факторов. Я могу на личном примере сказать, что то, что работало и было хорошо для меня, совсем не обязательно подойдет моим детям, потому что у меня определенный характер, а мой ребенок может быть совершенно иным. Поэтому речь идет не только о воспитании, а о том, чтобы изучить множество составляющих. Эта область действительно настолько сложна, и мы знаем, что в любой из жизненных областей необходимо учиться. И зачастую нужно учиться несколько лет, чтобы приобрести необходимые навыки. Но именно эту столь важную тему по существу нигде не изучают. Поэтому мы хотим поучиться этому у вас и, конечно, принять в расчет нынешнюю изменчивую реальность. Ведь сегодня мы живем не совсем так, как жили когда-то. А значит, и методики должны изменяться и приводить себя в соответствие с новыми условиями. В связи с этим первый главный вопрос. Какова, по вашему мнению, роль родителей?
Роль родителя — это действительно научить детей мудрости жизни. Несмотря на то, что есть разрывы между поколениями, говорят, что каждое поколение — это нечто совершенно новое, у него есть совершенно иное восприятие реальности, внутренняя программа, взгляд на жизнь, решение жизненных вопросов. Родители должны учитывать это, то есть они должны быть уже опытные, и знать, как к этому подходить. Мы не получаем никакую основу, как стать родителями, ни в школе. Это интересно. Сколько раз я слышал о том, что в школах в Скандинавии, вообще в Европе, обучают сексу, дают сексуальное воспитание, но как быть родителем — никогда. Семья, как создать связь между мужчиной и женщиной. Как у животных, это учеба. Я не знаю, если бы человечество посмотрело бы на себя со стороны немного так объективно, я думаю, оно было потрясено тем, что оно делает. Поэтому мы не получаем правильного отношения. И вообще искусство создания семьи, потому что семья — это... В общем, мы говорим, семья — это основная ячейка общества. То есть что это значит? Что, очевидно, все законы, которые есть в обществе, они тоже в уменьшенной модели осуществляются также и в семье. И если бы человек умел бы правильно выстроить семью, то он, исходя из этого, мог бы принимать решения относительно более больших вопросов, касающихся чужих людей, и у него были бы уже инструменты для того, чтобы правильно выстроить свою жизнь. Мы это не учим, и исходя из этого все остальное. Я как раз-таки помню, что у нас был учитель истории в школе уже в последних классах, и он обучал нас. Он говорил о том, что жизнь человека состоит из того, что смотрят какой-то фильм вместе, идут гулять вместе с семьей. Так он, нам было уже 15-16 лет, он... Это было еще 50 лет назад. Но я помню несколько таких предложений, которые он так произносил между историей, тем, что он преподавал нам свой предмет. Они так оставались в нас и помогали нам. Оставляли в нас некое такое сильное впечатление. И мы потом между нами проверяли это, мы видели, что нам этого не хватает, вот какое-то такое впечатление или какое-то такое направление. Даже такие отрывочные предложения для нас. В наши дни, если мы уже оставим все, что происходит в семье и в отношениях между супругами, и детьми, и между детьми, понятно, что все это уже нарушено, и люди от отчаяния разводятся, отдаляются от родителей, не чувствуют с ними никакой связи. И все это потому, что они, дети, не получают воспитания. Поэтому нужно начать с родителей. Откуда они получат воспитание? Все начинается с того, что родители должны пройти воспитание, пройти некий курс. И мы, очевидно, должны организовать беседы, семинары, где мы объясняем родителям, как они должны вести себя. Давать им примеры. Кругу, как в кругу между ними, когда они собираются на наши тренинги, как они могут говорить друг с другом, родители между собой, как они могут говорить с другими родителями, как они могут представлять себе разговор с детьми за круглым столом, на кухне обычно или еще где-то. Может быть, в гостиной, за обеденным столом. Но таким образом, когда все сидят, и у них есть такое семейное собрание, так определить для этого время, может быть, раз в неделю, в субботу вечером, или днем, или в пятницу вечером, неважно когда, но чтобы было такое специальное время. Это что-то такое святое. Семья собирается, садится и обсуждает разные вопросы. И каждый должен рассказать, что произошло, что он думает, что происходит. Таким образом, что есть для этого терпение, выделенное время. И такая привычка, конечно, должна быть. Я слышал от своего сына, он уже 25 лет живет вне дома, ему 40 лет, и лет в 15 он уехал из дома и живет в Канаде по причинам здоровья, климата. И то, что он помнит из всего, что у него было, это то, что мы в субботу днем все вместе спали в одной комнате, так, на матрасах, на полу. У нас была такая традиция, хотя у каждого была своя комната со своей кроватью, но у нас была такая традиция. Мы собирались в одной комнате и спали именно вот таким образом. Это было своего рода приключением. Я здесь, а тут дети, сын, дочери, там мама, дети были посередине. И вот это осталось впечатление у него, и сейчас ему уже 40 лет. И он говорит, это то, что я помню. Нам нужно, чтобы это оставалось у наших детей, когда они вырастут. Тогда наверняка они будут продолжать эти вещи дальше. Из этого формируется человек, только лишь из примера, и поэтому мы должны привыкать в семье, вот в такой организации, что мы устраиваем семейное собрание хотя бы раз в неделю, это потихоньку, с небольшим угощением, но чтобы оно не отвлекало от самого семейного собрания, чтобы было так немножко, что-то сладкое, какие-нибудь напитки. А главное — это беседы. Так, обмен мнениями. И там мы обсуждаем, и психологически каждый делится тем, что с ним произошло за неделю. И мы каждый говорим, каждый с своей точки зрения как-то выражает себя, делает какой-то анализ, слышит то, что другие говорят об этом. Главное, чтобы у каждого была возможность высказаться и услышать мнение других. И мы в итоге должны каждый раз приходить к какому-то согласию. Может быть, не к решению, но к какому-то одинаковому взгляду, восприятию, ощущению на то, что происходит. Вот так вот проникать в чувства каждого. Даже, может быть, пятилетняя дочка рассказывает о том, что с ней происходит, и мы все участвуем в этом ее рассказе. Затем все вместе помогаем ей, как правильно относиться ко всему, как выйти из этого состояния, может быть, как-то уравновесить это ощущение разума и чувства, или чувства с разумом. И, исходя из этого, она должна понять, как участвовать с другим человеком, а не как обычно маленькие дети, они лишь только что-то такое улавливают для себя и не видят ничего, кроме этого. На таких примерах мы начинаем изучать друг друга все, и в итоге от всех этих разговоров мы должны прийти к чему-то общему, к общему ощущению, осознанию, чтобы вокруг нашего общего стола мы как бы создаем нечто общее, нечто единое. И это называется семья, и в ней отец, мать, там могут быть и наши родители, и бабушка, и дедушка, и наши дети, может быть, с нашими внуками, и так далее, и так далее. Это не важно, в каком формате, главное, чтобы это была семья. И семья не то, что мы собрались вместе, и мы рожаем друг друга, и так вместе растем, и вместе стареем. Нет. Это то, что мы формируем вокруг нас нечто общее, ощущения и общие мысли. Так вот, общее чувство и общий разум, общее мышление. И эта общая территория, общий такой шар, общая сфера, она называется семьей. А не просто так мы физиологически связаны друг с другом или согласно месту жительства. И мы хотим, чтобы это ощущение сопровождало бы нас в течение всей недели, до следующей недели. И так мы будем обновлять и усиливать это все время, насколько мы растем, насколько мы меняемся, мир меняется, и это ощущение должно лишь усиливаться, приобретать новые какие-то формы, и это называется семья в пути.
В каком пути?
На жизненном пути.
На жизненном пути?
Да. Это не относится к развитию каждого, личному или в его профессии, хотя все это, конечно, связано, это влияет на всех. Но это ощущение, оно в сущности дает нам некий якорь такой в жизни, некую устойчивость и ценность к маленькому обществу, в котором естественным образом, можно даже сказать примитивным образом, мы все связаны друг с другом, инстинктивно связаны друг с другом, то есть есть основа у этого. И поэтому я как бы... У меня есть обязанности перед ними, у них передо мной, у нас нет выбора. И исходя из этого, мы можем выстраивать вот это понятие семьи. И из этого мы потом можем научиться, как то же самое делать с более широкими кругами, вне семьи.
Минуточку, еще до этого.
Да, но я просто хочу сказать, что это пример каждому из членов семьи, который выходит из семьи наружу, он уже... производит некую цепную реакцию, и он может начинать уже создавать такие вот ответвления уже вне себя. И это основная учеба, это результат этого, потому что мы должны выйти в широкий мир. И там, в каждом месте, у нас уже будет сила, искусство, возможность... как создавать такие ячейки в нашем отношении в каждом месте. Мы тем самым учим детей мудрости жизни, как создавать для себя не их семью именно, когда они женятся, и тоже у них будет семейная жизнь, а и на рабочем месте, и там, где они учатся, в каждом месте, где бы они ни были, они смогут взаимодействовать с людьми, как быть услышанным и как слушать других. Короче говоря, это основная ячейка для изменения большого общества и изменения мира.
Прежде всего, я должна сказать, что ваше описание и тот факт, что вы решили начать с этого, это невероятно. Что вы говорите? Если я правильно поняла, самой высокой ценностью вы считаете чувство сопричастности. То есть... родитель, чтобы правильно воспитать свою семью, своих детей, прежде всего должен создать в них чувство принадлежности семейной ячейки. И это первое и самое важное.
Да.
Почему я это говорю? Потому что обычно считается, что родители по существу должны растить и воспитывать детей так, чтобы те правильно прожили жизнь. Сегодня родители приходят со своими взглядами, с теми ценностями, которые они приобрели, со всем своим опытом и пытаются привить своим детям правильный подход к жизни. А вы здесь, по сути, начинаете не с подхода родителей, а говорите следующее. Еще до всякого подхода создайте нечто вместе. Прежде сформируйте здесь какую-то общность, какое-то чувство причастности, а из них вырастет следующий этап. Скажем, мы еще поговорим о том, как создать это чувство сопричастности. Это будет в продолжении. Но, предположим, было достигнуто такое ощущение. Нам удалось выстроить такой процесс, когда один раз в неделю вся семья встречается, обсуждает все проблемы, особые темы. И действительно создается ощущение, что я принадлежу к определенной общности. Как это поможет мне? Как такое воспитание поможет ребенку лучше понять жизнь?
Я обретаю взгляд родителей, братьев, сестер. Я вижу, как они слушают друг друга. Они участвуют, они могут выражать радость, беспокойство, желание понять, что происходит. От того, что я рассказываю им, что со мной произошло в школе или в каком-то месте, каждый советует, задает вопросы, как они помогают мне рассказать свою историю, и как я смотрю на свою историю их глазами, слышу их ушами, как я слушаю себя через них, вхожу в их разум и чувства, как они реагируют на это. Так получается из рассказа. Я рассказал что-то, они спрашивают так, эдак, обсуждают это, говорят все за и против, высказываются. Я учусь, изучаю и своих близких, и их подход, и наш общий разум, и наше общее чувство, и то, как мы достигаем общего знаменателя, что в итоге мы думаем о каком-либо явлении, которое каждый из семьи должен привести в качестве вечернего рассказа на или на семейное собрание. И таким образом мы, прежде всего, успокаиваем каждого, даем каждому расширить свой кругозор и обогатить свои чувства. Каждый начинает вбирать в себя всех, и вот от этого всеобщего взаимовключения мы достигаем такого общего строения и в разуме, и в чувстве. Это называется семьей. Это находится как бы вне нас. Между нами, как будто бы лежит на столе.
Сейчас, когда вы это описали, я, как мать, испытала некое облегчение. Почему? Потому что всегда у меня в голове возникали вопросы. Как я узнаю, что я правильно направляю своих детей?
Ты не должна знать. Ты просто не то, что ты там училась где-то в каком-то месте, набралась каких-то знаний, говоришь как учительница, нет. Ты должна говорить, как твоя маленькая дочь, допустим, рассказывает тебе что-то, но вместе, не вдвоем. Можно, конечно, и вдвоем, но говорится, что наименьшее большинство — это двое, но ты говоришь с ней так, как будто бы ты тоже девочка, только немножко умнее, но умная своим умом, а не начинаешь читать ей какие-то там нравоучения. Нет, конечно, это должно быть из сердца. И что-то твое, твое личное. Я должен говорить изнутри себя. Насколько возможно убрать все предвзятые мнения, стереотипы, всякие законы, какие-то правила, то, что я слышал, то, что принято обычно. Ничего, это должно быть насколько можно естественно.
Я не совсем понял. Вы сказали, я должен быть как девочка. Например, моя младшая дочь мне что рассказывает на нашем семейном совете. Я должен никак себя не проявлять и быть такой, как она. Может быть, немножко умнее, чем она. И вы говорите, не учить ее морали, не говорите умные вещи. Я не всем этого понял. Может быть, немножко подробнее коснись этого?
Я все-таки скажу одно предложение, как обычно, немножко из своего арсенала. Высшая ступень спускается к низшей ступени, облачается на нее. Таким образом, мы должны говорить. Когда я облачаюсь на нее, я говорю на ее уровне, только с пониманием решения с моей стороны. Итак, она начинает также понимать и чувствовать, почему я так думаю, откуда я беру это, на чем я основываюсь. Она вникает в мое мышление, в мои расчеты. Как я уравновешиваю разум и чувства, и наоборот, чувства и разум. Я все эти вещи должен объяснить, проговорить. Я, когда опускаюсь на ее уровень, облачаюсь на нее, я вместе с ней, я как будто бы беру ее, вот так обнимаю, и начинаю проводить ее через мысль и чувства мои, чтобы она увидела моими глазами ситуацию. А потом я оставляю ее, и снова мы продолжаем говорить, и, исходя из этого, я уже смотрю так со стороны, наблюдаю, насколько она впитала от меня, впечатлилась правильно или нет, и так далее. не оказывая давления. Насколько да.
Что значит не оказывать давления?
Не заставлять ее действительно думать и мыслить, как я. Ну, пока не получается. Ну, может быть, мне не удалось.
В том, что вы сказали, я выделила два этапа. Первый этап — опуститься на уровень дочери, быть с ней на одной высоте. То есть, что я пытаюсь посмотреть со стороны и понять то, что...
Ты облачаешься в нее.
Облачиться в нее. Что значит эти слова? Что я...
На ее чувства, ее разум, с моими чувствами, с моими килим, постараться решить ее проблему или вообще вникнуть в ее рассказ какой-то, решить его, объяснить его с моими разумом и чувством, которые чуть выше нее, и это как бы уже с решением. И тогда тем самым я объясняю ей то, что она увидела, я объясняю ей внутреннюю систему, то, что существует в этом явлении, которое она увидела и почувствовала.
Я снова повторю. На первом этапе я по существу пытаюсь понять дочь, то есть пытаюсь понять ее потребности, что она чувствует, и то, что называется «присоединиться к ней». Затем я постепенно начинаю вести ее, бережно направляю. Но я не направляю ее со своей высоты, а делаю это очень деликатно. Здесь всегда возникает вопрос, действительно, как правильно направлять. Мне очень понравилось то, что вы сказали.
Согласно тому, что ты думаешь, согласно тому, что ты девочка немножко постарше.
Что-что?
Без всяких премудрствований.
Вы должны это объяснить, потому что я не уверена, что...
Без твоих премудростей, без твоего образования, без того, что ты у нас здесь... мастер по коучингу и так далее. Нам это не важно. Она, скажем, учится в 4-м классе, а ты, допустим, как будто бы в 6-м, 7-м классе, да? Вот немножко из этого разума к этому разуму, чтобы она тебя поняла, почувствовала, и ты должна, как будто ее старшая сестра, но не старшая сестра в плане того, что она... властвует, а буквально подруга, чуть постарше. Ну, нет у меня других слов.
Теперь это обсуждение проводится в семье. Скажем, я выражаю свое мнение, а затем то же самое делает отец?
Не уверен. Может быть, и да. Это зависит от того, насколько братья и... отец, мужская часть семьи, насколько она может участвовать в том, что происходит с маленькой девочкой.
Насколько он может понять и войти в то состояние, в котором она находится.
Да, верно.
А если бы это был сын, младший сын?
Ну, сын, мама тоже может... Мама может облачиться в любого.
Сестра?
Сестра, может быть, не поймет. Смотри, это все зависит от того, насколько семья уже находится в пути, насколько она продвигается в этой методике. Если она продвигается, то все становятся буквально включенными во всех, нет никакой проблемы почувствовать каждого члена семьи, даже бабушку и дедушку. Маленькая девочка начинает чувствовать бабушку и дедушку. Так.
В процессе развития, с точки зрения того, что вы здесь... предлагаете нам как домашнее упражнение. Например, мы начинаем сейчас работать по этой методике и стараемся делать... Вы говорите, что не обязательно получится, но мы рано или поздно разовьем себе эту способность. Так на упражнение я хочу понять, важно ли, чтобы каждый пытался это делать, или сказать изначально, не понял.
Это зависит от семьи, может быть. Мы должны начать с мамы и дочек, или между папой, мамой и сыновьями. Для девочек это может быть сложнее. Там более сложные моменты. А у мальчиков нет внутреннего мира такого широкого.
То есть, в принципе, если я сейчас смотрю на воспитание... Как сегодня правильно воспитывать наших детей?
Через родителей. Но сначала нужно воспитать родителей. Родители должны пройти курс и все время продолжать его. Пройти сначала основной курс. И когда они проходят его, мы, как воспитатели родителей, начинаем их уже учить, как проводить такие семинары дома, такие семейные собрания, чтобы они приносили нам свои впечатления, делились бы ими, что происходит, что получается и что не получается, в чем они чувствуют, что они преуспели, что им не удалось, какие были трудности. Мы здесь входим в жизнь. Там есть дети 15-летние. Это начать с ними очень тяжело. И, например, мы с ними не начинаем. Дети, которые старше 9-10, мы не начинаем с ними сразу. Начинаем с более младшего возраста, с ними говорим. А эти старшие, если хотят услышать, пусть послушают, если не хотят, пусть не слушают. И так постепенно мы должны их как-то соблазнить к тому, что им тоже стоит посидеть, тоже стоит поучаствовать. Так, чтобы они почувствовали, что мы стали ближе между собой, и у них возникнет большое желание тоже присоединиться. Чтобы они почувствовали, что мы вместе, а они отдельно. Но так тонко, чтобы это их не оттолкнуло. Это зависит от того, какой возраст. В возрасте от 14 лет и старше это опасно. А в более младшем возрасте это привлечет их. А более старший возраст это может их оттолкнуть. Здесь нужно тонкое отношение, но не оказывать давление, не заставлять. Так, тонко, деликатно. Можно заказать пиццу, кока-кола, сделать что-нибудь такое семейное.
Чтобы было там приятно находиться.
Да, чтобы они тоже участвовали.
Я бы хотел
сделать это в такое время, когда они могут. Когда не так страшно убить время, час-два.
Я бы хотел подвести предварительный итог тому, что мы сегодня выучили в нашем уроке. Я повторяю вопрос. Какова моя функция как родителя?
Моя функция как родителей — пройти воспитание и стать родителем со своей супругой. Мы должны создать семейную ячейку, в которой мы в течение таких семейных собраний достигаем общего состояния, общего ощущения, которое называется семьей.
Почему это, в принципе, основа? Почему, в принципе?
Потому что природа создала нас такими, что мы должны соединиться между собой, чтобы создать семью. Так мы от природы. Поэтому мы должны соединиться между собой, свить гнездышко, рожать детей, воспитывать их. И не просто так. 20 лет наперед мы уже входим в такое семейное ярмо. И все это для того, чтобы, исходя из этого, из того, что эта ячейка вынуждена со стороны природы, чтобы мы поняли, как вообще выстроить всю реальность, все человечество, чтобы оно было как одна семья.
Давайте попытаемся. У тебя есть еще вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
Давайте попробуем понять, как создание чувства сопричастности, которое вы сейчас описали, та связь, которую вы по существу называете семьей, может влиять на детей. Что дает ребенку ощущение такой причастности внутри семьи? Что это выстраивает в нем? Какую подготовку к жизни это дает ему?
Прежде всего, это дает ему уверенность. Раз от раза это расширяет его познание. Познание включает в себя и разум, и чувство вместе. Это хохма и бина. И он смотрит на жизнь совершенно иначе. Он взрослый. Он всегда видит явление в его зарождении. Почему? Потому что старшие входят в его уровень и дают ему свои разумы, чувства, и он улавливает их и начинает видеть мир их глазами. То есть он уже относительно своих товарищей находится на высоте следующей ступени, более развитого состояния. У него уже есть жизненный опыт, как бы. Они передают, родители передают ему жизненный опыт, и он становится взрослым. Старше своего возраста, то есть они дают ему как бы свою голову на его маленькое тело, они добавляют ему, благодаря этим семейным собраниям, добавляют ему свою голову. И он уже понимает, что хотят от него, как все хотят его использовать. И от этих товарищей стоит отдалиться, и так далее. Он становится уже умнее и более опытным. И готов продвигаться по жизни в своем возрасте, но он уже старше своего возраста внутренне. Так происходит, когда нижний получает от высшего разума и чувства, немножко с более высокого уровня, в виде советов, рекомендаций, и использует их, потому что не может ребенок развиваться сам. Если он развивается не сам, а за счет окружения, а оно обычно ужасное. И, конечно, оно не заботится о нем так, как семья. Так какие советы они могут ему дать?
Как во время такого процесса ребенок постепенно развивает свою индивидуальность и самостоятельность внутри семьи?
Именно благодаря тому, что он включает в себя всех членов семьи, он и таким образом развивает свою индивидуальность. Иначе он пропадает в большой массе. Это улица или школа. Это наполняет его такими ценностями и такими стереотипами. Это искажает его на всю жизнь. Очень трудно освободиться от этого. Воспитывай отрока согласно путям его.
Когда состарится, останется в нем это.
Точно.
Пожалуйста, еще раз. Как он выстраивает свою независимость и уникальность внутри образовавшегося семейного гнезда? Как это, по сути, происходит? То, что он впитывает семейную мудрость, дает ему уверенность, душевную защищенность. Как он действительно постепенно, с одной стороны, он чувствует себя частью семьи, а с другой стороны, ощущает также независимость?
Мы не подавляем его. Мы сидим все на равных, за круглым столом, за столом, в гостиной. И мы все равны. Каждый может говорить, что хочет, и никто его не затыкает, никто не считает себя более умным или менее умным. Просто каждый выражает, но на одном общем уровне, выражает свое мнение таким образом, чтобы все поняли. У нас есть проблема, потому что есть 5-летняя девочка, 10-летний мальчик, и, может быть, мальчик 15 лет, это уже трудновато, но все-таки то, что все стараются объяснить таким образом, чтобы поняли все, именно самым простым образом. И от этого мудрее становится 15-летний ребенок. Он учится от нас. Так же, как мы опустились с нашего уровня для того, чтобы облачиться в 5-летнюю девочку, он чувствует, что мы спустились, и он воспринимает это на своем уровне. Хотя слышит то, что мы говорим с ней. Он получает от этого и опыт, как быть родителем старшим.
Что получает родитель от такого семейного процесса? Что он впитывает в себя в это время?
Он включает их в себя. Это похоже на то, как мать берет под себя, как наседка, всех птенцов. Так родитель чувствует, что вся семья находится в нем.
Родитель тоже приобретает более высокий разум, работая с маленькими детьми.
Он включает их в себя, и поэтому начинает думать более пространно, более широко, масштабно. И он изменяется, потому что его желания сейчас соответствует тому, как он включает в себя детей. это даже не детей, это то, что называется семья, то чувство и разум, которое они создают вместе. И, конечно же, это так расширяет его познание, отношение к жизни и отношение к семье.
Как внутри такого процесса, прежде вы упомянули, что ребенок, любой человек, учится на личном примере. Есть ли еще что-то, кроме личного примера, что мне стоит использовать в семье?
Либо пример родителей, либо пример этого страшного, дурного общества, которое нас окружает.
Что-то непременно повлияет на него, и он будет этому подражать.
Или то, или иное.
То, что сильнее.
Да, но семья влияет наверняка. Зависит от того, когда начинать, и как это будет продвигаться. Но здесь мы должны понять, что мы находимся здесь. Мы ведем борьбу. Непрерывную. Между нами, между нашими ценностями, которые мы хотим дать семье, и между большим обществом, окружением. И здесь мы должны научиться на нашем курсе, как родители, как мы можем сформировать семейное такое мнение, чтобы оно было сильнее в своем влиянии на каждого члена семьи, чем вот это большое общество, чтобы моя преданность семье, моя забота о семье, мнение семьи было бы всегда, имело бы для меня большее значение, чем то, что может дать мне общество. Ну, скажем так, это как мать всегда заботится о своих детях, и ей не так уж важно, что думают другие или что говорят о ней. Она в них естественным образом. Так и мы должны естественным образом достичь состояния, когда забота о здоровье семьи, о каждом, превышает все остальное в мире. И никто из окружения, из каких-то товарищей, может быть, где-то внешних, никто бы не мог на это повлиять, чтобы преданность семье была прежде всего взаимность, взаимопомощь, пример во взаимопомощи. Необходимо воспитывать в этом.
Здесь я хотела бы спросить, перед нами возникли две модели семьи. Модель, которая принята была в прежние годы, это пирамида, где отец находился во главе, мать под ним, а дети еще ниже. И дети в прошлом не очень-то обладали правами.
Мы так не можем их вырастить.
Верно, но так было принято.
Это пока мы развивались за счет эгоизма до 50-х годов 20 века, когда мы перестали развиваться за счет эгоизма, и мир стал закругляться, и когда мир стал закругляться, и семья тоже должна округляться, и мы еще не начали этого делать в 50-е годы 20 века, поэтому мы вошли в семейный кризис.
Я хочу кое-что сказать. Эта модель пирамиды разбилась. Относительно модели круга, которую вы описали, я представила себе все круглым, все сидят в кругу, такого еще не было. Что при этом происходит? Мы видим, что если прежде дети занимали второстепенное место, то есть в сегодняшней действительности ребенок стал центром, стал определяющим. Его слово решает все. Мы так прислушиваемся к его потребностям, что он обладает огромными правами. А у нас, как родители, есть обязанности. Мы обязаны обеспечить его. В чем разница? Таково существующее положение. В чем разница между нынешним положением и моделью круга, которую вы описали? Как не превратить, как не попасть в ситуацию, когда родитель является лишь снабженцем, а ребенок только потребителем? Вы здесь описали что-то совершенно иное.
Верно. Мы должны понять, что то, что мы создаем, то, что называется семья между нами, это зависит от каждого. И даже от маленьких больше, чем от больших. Их здоровье, успехи, радость их. Это влияет на семью намного больше, чем старшие, чем родители. Поэтому каждый в этом, он равен. Он действительно равен. Это как в обычном обществе, где хотят достичь объединения. Объединение может быть только в равенстве. То, что отец и мать старше и больше детей, они больше на животном уровне. То, что они их рожают, должны обеспечить им все. Это животный уровень. На интегральном уровне мы все равны. Иначе мы не можем соединиться друг с другом. Поэтому, если отец и мать дают материалы для семьи, деньги, уверенность, там, большие решения, продовольствие и так далее, это не значит, что младшие не участвуют. Они должны участвовать в том, что они должны семье. Хорошее поведение, хорошие оценки, успехи там в чем-то, какая-то ответственность, забота, участие в доме, по наведению порядка и так далее. Это его участие, и не потому, что он должен, а потому, что благодаря этому мы создаем то, что называется семьей.
Это значит, что здесь вы описали ситуацию, когда у ребенка также есть обязанности в отношении семьи.
Конечно.
Как родителям правильно организовать процесс, чтобы ребенок действительно понял свои обязанности и смог правильно выполнить их? Это также входит в функцию родителей. Как родитель обучает всех членов семьи, каковы обязанности каждого и как он вносит свой вклад в семью?
Я пошел работать, когда мне было 14 лет. Семья была: отец зубной врач, мать гинеколог, еврейская семья, обеспеченная, выше среднего уровня и прилично выше. Большой дом, машина, все. Садик, участок с деревьями. Теннисный стол у меня стоял во дворе. Все, ко мне приходили все играть во все мои игры. Но я хотел продвигаться и интересовался техникой. И для этого я хотел приобрести стаж в работе. Я начал работать как электрик. И, конечно, отец мне так нашел работу такую несколько часов в день. Но я помню, я пошел работать, и через месяц моей работы я получил зарплату, когда я пришел домой. Зарплата была копейки. Они давали мне намного больше, родители, чем та зарплата, которую я получил. Мама спросила, я сказал, я получил зарплату, и все. Это осталось у меня в кармане. Она мне говорит, почему же ты не приносишь свою зарплату в семью? Я отдал ей несколько банкнот и думал, что остальное могу оставить у себя в кармане. Я езжу и так далее. Она говорит, что это все? У тебя есть и монеты? Я положил монеты на стол. Неважно, я получил от них в 10 раз больше в течение месяца. Но это научило меня. Я помню этот момент. И эта мама... У меня не было никакого ограничения ни в чем. Но я помню, что она так отнеслась к этому.
Что при этом она хотела объяснить вам, как ребенку?
Ты должен нести свой заработок в семью.
Не оставляй себе ничего, все это принадлежит нам всем.
Да. Ты из внешнего мира приносишь в семью, а потом ты... Потом уже тебе дают. Но это относится ко всем. Я помню, как я взял все эти бумажки.
Странно, но сегодняшним детям это очень трудно.
Я просто не придавал значения этим деньгам, и вдруг это понятие, что я получил зарплату, должен принести ее. Так вот.
это придает какую-то ценность тому, что ты принес.
Да, что это я должен принести. И с того времени я никогда не брал зарплаты, всегда передавал ее семье. И все, я без ничего. Это научило меня, вот этот пример, один раз.
Хотел спросить. В начале программы вы сказали, я жду, чтобы вы объяснили это поподробнее. Какова функция родителя сегодня, согласно вашему подходу, вы сказали, что это обучить детей мудрости жизни. Затем вы сказали, что вы рассматриваете семейную ячейку как мини-общество, в котором родители должны развить в своих детях способность к связям с другими людьми, которые впоследствии будут использованы ими в любом месте в жизни. Будь то там, где они учатся, или там, где они работают. Иначе говоря, в этой маленькой домашней лаборатории функция родителя состоит в том, чтобы обучить и научить ребенка выработать в нем способности к связи, к тому, чтобы воспринимать, слушать, и вот этой способности к связи, как в любом другом виде связи. Это и станет инструментом, который позволит ему затем добиться успеха в большом мире, с другими людьми, вне семьи. Я повторяю первую фразу. Вы сказали, что функция родителя в том, чтобы обучить своего ребенка мудрости жизни. Что означает мудрость жизни в нашем мире, в ваших глазах? Что составляет ее суть? У каждого своя мудрость.
Связь с людьми, а что еще у нас есть?
Почему это мудрость жизни?
Потому что все на этом основывается.
Можете ли чуть подробнее?
Между человеком и окружением, неживое, растительное, животное уровни. Насколько я связан с ними? У меня есть только люди, общество. Я смотрю на мир глобальным образом, открыто. У меня есть неживой уровень растительный, животный. Когда я с ними связан? В моей современной жизни я вообще с ними не связан. Если я не работаю на земле, не занимаюсь сельским хозяйством, не связан с животными, не ухаживаю, не выращиваю там коров, коз и так далее. Где человек? Этому он учится в разных учреждениях, но вся моя связь, все мои отношения, всю свою жизнь я выстраиваю в отношениях с подобными мне. И этому мы не учимся. Никто этому нас не учит. Нас учат разным законам физики, химии, математики. Кому это нужно? Кто помнит это? Если нужно будет, так я научусь. Меня пичкают разными второстепенными вещами. И именно в наше время, когда мы зависим от системы связи нашей глобальной, которая угрожает нам, и мы не соответствуем обществу, которое мы сейчас раскрываем, у меня нет выбора, я должен каким-то образом ориентироваться, я не знаю как, мне не дали инструментов. Семья должна об этом позаботиться.
Может быть, нам стоит начать с нескольких принципов, представляющих эту модель. По мере того, как вы объясняете модель, которую вы описываете, становится все более и более понятной. Эта картина принимает все более четкую форму. Есть некоторое ощущение, что мы перешли от одной крайности к другой. В пирамиде, о которой мы говорили раньше, ребенок находился вверху пирамиды, а дети внизу. Затем все перевернулось так, что ребенок оказался наверху, а родители внизу, в качестве неких снабженцев, обеспечивающих детям все необходимое, без всякой интеракции между теми и другими. Как то, так и другое неправильно. И сегодня наш способ справиться с существующей реальностью в создании некоего круга, в котором ответственность родителя, прежде всего, состоит в том, чтобы было создано некое пространство. Было организовано обсуждение, проводились такие семейные собрания, и во время этих обсуждений каждый развивался.
Все равны, и каждый в меру своих возможностей должен принести свою копейку в семью.
В центр семьи.
Да, и маленькая девочка, и старший сын, и еще более старший сын, и отец, и мать. Все согласны тому, насколько каждый должен, может, способен. Но он обязан в итоге. Не то, что мы таким образом подходим, но, в общем, мы должны создать потребность в этом.
И в то же время каждый ребенок в семье постепенно начинает понимать, какова его роль и каковы его обязанности в этом кругу.
Да. Да, может быть, младшая дочь, она только убирает свои куклы или немножко помогает маме, как бы, в разных вещах. А отцу в этом, там, старшему брату в этом. Каждый должен участвовать с другими. Участие.
Почему?
Потому что это создает связь между ними. Это создает связь между ними. Ну, что значит «почему»?
То есть, если внутри этой модели я начинаю выяснять ценности и принципы, которые управляют этой моделью, то вижу, что там есть прежде всего создание сопричастности, сотрудничества, равенства, потому что только такая модель правильна. Какие еще принципы направляют эту модель?
Интеграция. Интеграция в каждого.
Что такое интеграция? Это отождествление?
Чувственное и умственное сопереживание.
Сопереживание?
Да, во всех. А потом, из того, что каждый включается во всех, создается общее, то, что относится ко всем. Но это между ними. И это называется семья. Я не связан только с женой или только с детьми. Нет. Это буквально вот так вот находится.
Тогда такой ребенок взрослее, выходит на определенном этапе во взрослую жизнь, по существу берет с собой...
Он не знает, но уже на протяжении своего подросткового возраста он каким-то образом выстраивает свое участие с другими. Он хочет того или нет, он так уже устроен, и, как мы видим, разные люди по характеру, по подходу в жизни. У него уже такой подход. Он в каждом месте хочет видеть так.
Как так?
Чтобы все были такие округленными. Это то, что произойдет вокруг него?
И чем это ему поможет в жизни?
Всю жизнь он постарается построить как жизнь в семье, пока весь мир не станет как одна большая семья.
Что это ему даст? Как эта способность направит его жизнь в лучшее, более лучшее русло?
Потому что он всегда будет окружен людьми, которые заботятся о нем, и он заботится о них, и все равны, и никто не хочет огорчать другого. Что это значит? Как в семье.
И так он будет поступать. Ведь чего хотят родители в конечном счете? Чтобы их дети выросли и были счастливы и успешны.
Чтобы давали им пример. Если они хотят, пусть дают им пример. Вот и все. Только пример.
Как такой подход приносит человеку счастье?
Это все зависит, насколько мы включены друг в друга, насколько я чувствую, что я нахожусь в этом едином теле, которое называется семья, и здесь наверняка меня любят, меня дополняют, и я дополняю других. Это очень важно. Я не знаю, как сказать. Это ощущение. Нет слов. Так уж. Это вещи... Все остается в семье.
На этой фразе мы завершаем сегодняшнее обсуждение. Спасибо большое, Роватман. Наше время истекло. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Все остается в семье. Всего хорошего. До следующих встреч.